Веселее стала Елькина жизнь на ферме. И ходила она теперь легко, словно с подлетом. В движениях появилось что-то от ласточки, воздушное, стремительное. И нередко можно было услышать, как Елька, набирая коровам сечку, напевает в тамбуре. Властью своей новый бригадир не злоупотреблял. С ним можно было поспорить, пошутить. Девчата при нем почувствовали себя свободнее. Очень, правда, боялся он своей Варьки и признавался откровенно: трех зол не могу терпеть в жизни — лютого бугая, 100-граммового трудодня и ревнивой жены. Законная супруга его и впрямь была страшно ревнива, не раз прибегала на ферму злая, очумевшая от подозрений, все за мужем шпионила. Выслеживала, особенно когда ему приходилось оставаться на ночь, дежурить во время отела. А он, будучи нрава веселого, любил подурачиться, пощипать девчат, повалять их в тамбуре на соломе. И чаще всего в соломе почему-то оказывалась пылающая лицом Елька. Но что ж такого в этих шутках? Ей, хохочущей, возбужденной, это не казалось чем-то зазорным, пожалуй, даже нравилось. На другого, может, обиделась бы, а тут только визжала да извивалась, когда цепкорукий бригадир из кучи девчат выхватывал ее: «А ну, что это тут в пазухе за ковунчата?» Весной Елю постигло большое горе. Мать в глинище завалила. Сразу осталась круглой сиротой. На похороны приезжал дядя Ягор, брат матери, заводчанин, о котором мать, если бывало и заговаривала изредка, то почти шепотом, ибо только так и полагалось вспоминать молодость этого родственника, тянувшуюся куда-то в гуляй-поле. Уезжая, малознакомый этот родич спросил Ельку, не имеет ли она намерения перекочевать в город. И хоть она еще не думала об этом, дядьку Егор заметил, про всякий случай, что его хата всегда для нее открыта. В дни, когда она была в горе, впервые Елька по-настоящему оценила и верность подруг, которые приходили к ней ночевать, разделить ее одиночество, и отношение бригадира оценила. Теперь он был еще внимательнее к осиротевшей девушке, сам привез солому, хотя она и не просила. Вернулась вечером, а солому уже во дворе: бери, топи, чтобы не замерзла. Школу девушке пришлось бросить. Если до ныне она была только помощницей матери, то теперь должна была обо всем заботиться сама. «Перебьешься, перебудешь, а дальше в техникум, на заочный», — успокаивал бригадир. «Все ходы и выходы мне там известны, помогу». Как-то гуртом поехали в город получать комбикорм. День был ветреный, небо то тут, то там проглядывало голубыми мартовскими окнами. Явственно поворачивало на весну. Земля оттаяла, голые лесопосадки среди черных полей бурно волновались, гнули, теребили их упругие степные ветры. Было еще холодно, хотя ветер дул с юга, и девчата в сапогах и фуфайках ежились в кузове, сбились в кучу вокруг бригадира, закрывались от ветра жестким брезентом. Везли картошку на базар, насыпанную прямо в кузов, на ней и сидели. Машина в перевалку шла на разбитых колеях, порой еле ползла, и только когда выбрались с чернозема на мостовую, дорога так и засвистела. И те мартовские окна просвета сразу будто побольше стали, заголубели в небе веселей. Задумчиво смотрели девчата, как впереди их трехтонки мчался во весь дух другой грузовик, полный людей, сидевших в открытом кузове плотно плечом к плечу, как солдаты. «Девчата, полевая почта впереди!» А когда приблизились, оказалось, что совсем не парни из полевой почты, а серые газовые баллоны выстроились в кузове тесно, один возле другого. «Вот, похоже, наши женихи!» — горько пошутила Галька Переросток. Кое-где вышки были разбросаны по степи. Закладывались первые шахты западного Донбасса, надвигавшегося уже сюда. Бригадир заметил, что теперь хлопцы после армии больше на шахты идут. И Катря Степанишина, у которой щеки всегда горят, сказала, что осенью тоже махнет на шахты. Хватит, мол, с нее этого вашего колхоза, да еще и отсталого, самой заброшенной, наверное, в области. Бригадир обеспокоился, стал отговаривать Катрю от ее замысла. Уверял, что он кровь из носу, а ферму на тот год полностью механизирует. Будут где и у них корреспонденты и делегации разные, которых теперь только туда, где герои, возят. Говорил о преимуществах хлеборобского труда, целый день на свежем воздухе. Напомнил, что и Лев Толстой за плугом ходил. «Толстой пусть себе как хочет», — отрезала Катя, — «а я буду на шахтах». И, закутавшись в платок по самые уши, умолкла. Склад комбикорма был как раз в том казацком соборе, который еще издали виден,